микрофона Дмитрий Волчек. Возвращаемся к главной теме недели. В среду в Чечне была похищена и убита правозащитница, сотрудник мемориала Наталья Истемирова. Коллеги и друзья Истемировой обвиняют в ее гибели руководство Чечни. Рамзан Кадыров подает в суд на руководителя мемориала Олега Орлова. Орлов готов в суде доказать справедливость своих слов о том, что ответственность за убийство Истемировой должен нести президент Чечни. В студии «Радио Свобода» со мной наш обозреватель Андрей Бабицкий и по телефону сотрудник Грозненского отделения мемориала Усам Байсаев. Я приветствую гостей программы и приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Я думаю, что отправной точкой для нашего разговора могут послужить слова Юлии Латыниной. Давайте послушаем.
Наталья Истемирова – это человек, через которого шла вся информация о том, что страшного происходит в Чечне. Наталья была ближайшим другом Анны Политковской, которая, кстати, во время приезда в Чечне очень часто у нее останавливалась. И Политковская, конечно, очень часто писала именно то, что рассказывала ей Наталья. После смерти Анны Истемирова публиковалась в «Новой газете» под псевдонимом, потому что под собственным именем ей было публиковаться слишком опасно. И практически все, что мы знаем о похищениях людей, о сгоревших домах, это Наталья Истемирова. Я думаю, что смерть Истемировой полностью меняет всю ситуацию на Кавказе, потому что одно дело, когда Кадыров борется против боевиков и сжигает дома их родственников, а другое дело, когда убивают человека, который об этом говорит. Первое можно оправдать политической целесообразностью, второе не оправдывается никогда и ничем.
Юлия Латынина говорила о том, что вся информация о бесчинствах в Чечне шла через Наталью Истемирову. Усам, добрый вечер. Я думаю, что прежде всего мы должны рассказать нашим слушателям, чтобы было понятно, какая информация могла напугать тех людей, которые стоят за этим убийством, о том, какими расследованиями Наталья и вообще весь Грозненский мемориал занимался в последнее время. Вот все эти случаи похищений, поджогов и казней. Расскажите, пожалуйста.
В принципе, ничего такого, чего не было раньше, мы в последние дни, месяцы, недели не занимались. Просто этих случаев сейчас стало больше, чем, скажем, в прошлом году или в позапрошлом. Это похищение людей. Например, был такой случай в Грозном на рынке Беркут. Похитили молодую девушку. При ее задержании силовики, их было очень много, применили силу, каждый старался ударить эту девушку. Они кричали о том, принесите нож, мы ее тут же зарежем. Люди были шокированы, свидетелей было много, но как установить, кто эта девушка, откуда и куда шла, в принципе, на данный момент оказалось невозможно. Наташа пыталась выяснить судьбу этой девушки, узнать, кто она и с чем было связано такое задержание. Например, другой случай. Похищение Зелимка Хаджиева 70-го года рождения, уроженца города Грозный. В день его похищения силовики ворвались в дом, провели несанкционированный обыск, изъяли, угнали машину. Наташа вместе с родителями ходила. Это было отличительное чувство именно Натальи Истемировой. Ее такой визитной карточкой, то, что она с потерпевшими сама ходила по силовым структурам. Не ограничивалась простым запросом, телефонным звонком или написанием грамотно заявления. А вот сама вот, рука об руку с родственниками, с пострадавшими шла к силовикам, к чеченским органам власти.
А удалось у сам, удалось кому-то помочь восстановить справедливость?
Удавалось, но мы говорим о последних случаях, которые мы вот только что еще и не закончены дела. Конечно, удавалось. Удавалось, и Наташа. Я вот вспоминаю случай, по-моему, если память не ошибаюсь, не изменяет, это 2001 год, село Автуры, когда во время налета на село, во время карательной операции сотрудники российских силовых структур забрали 18 человек. Благодаря тому, что именно Наташа подняла тревогу, как раз в Чечне была комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы, эти люди были отпущены, и более того, отпустили 3 человек сверх этих 18, которые были похищены несколькими неделями и даже месяцами раньше, чем они. Эти люди считались попавшими без вести. Без вне всякого сомнения, эта заслуга была Наталье Чтомировой, что эти люди вернулись. Если говорить о старых делах, о том, что вот как удавалось Наташе чего-то добиться, например, я могу напомнить случай о захоронении, обнаруженном близ Ханковой. Во многом это заслуга Натальи Истемировой, что тогда это получило широкую общественную, международную огласку. Факт нахождения свалки, трупов, людей похищенных, а потом убитых, рядом со штабом российских, всех силовых российских структур Ханкале. Но это старые материалы. А если вернуться к тем, которыми она занималась в последние дни, это, в принципе, все то, чем сегодняшняя Чечня, вот, как, если сказать это в кавычках, прославилась. Это поджоги домов, это поджоги, это исчезновение людей. Ну, вот такой случай был, когда к нам обратилась женщина, из жительницы села Махкиты, которая сообщила, что вот неожиданным для нее образом ее сын, который два года последние прожил в городе Саратов, вдруг обнаружился под охраной в очковой Москановской больнице, притом с тяжелой черепно-мозговой травмой. Наташа вместе с этой женщиной поехала, туда парень зовут Апти Зайналов, встретилась с прокурором очковой Москановского района. Тот дал поручение своему заместителю, чтобы выяснить. Они вместе, уже вместе с этим зам прокурора поехали в РОВД. Пока Наташа и мать этого парня ждали на улице, поступила информация, что этого парня увозят из больницы. Вот, вот такой случай. Дело, которое не успела она закончить. Еще такой случай, который вот у всех на слуху, это бессудная казнь в селе Ахтунчи-Барзой над Резваном Альбековым. Как раз придала огласке этот факт именно Наталья Истемирова.
Я знаю, что она занималась еще тоже громким делом. Это дело депортированного из Египта Масхуда Абдуллаева, который исчез.
Да, но этим делом занималась не только Наталья. Дело в том, что это вот как бы дело, которым уже занимается весь мемориал, в том числе и московский, да, Наташа. Она ходила по силовым структурам, пыталась что-то выяснить, здесь на месте. Но я говорил вот, в связи о делах, которые вот именно Наташа вот, в принципе, придала огласке вот, последние перед ее убийством.
Юлия Латынина сказала, что убийство Натальи Истемировой изменило всю ситуацию на Северном Кавказе. Андрей Бабицкий, согласитесь вы с таким выводом?
Я думаю, что это действительно меняет ситуацию на Северном Кавказе, хотя мне хотелось бы вообще на эту реплику отреагировать. Юлия Латынина говорит о некой политической целесообразности поджогов домов, что можно оправдать, как я понимаю, политическими целями, зная ее позицию, ее оценки деятельности Рамзана Кадырова, можно понять какую-то политическую целесообразность она имеет в виду, но вот, к сожалению, именно поджоги домов, именно вот это вот нелегитимное насилие, которое используется сегодня в Чечне, оно, в общем, было одним из звеньев, которые в результате привели к смерти Натальи Истемировой. Что касается изменения ситуации, ну вот просто простой обычный факт, да, там временно закрывается, значит, филиал мемориала в Чечне, все подразделения. А, в общем, сегодня именно мемориал, именно правозащитники оставались последним источником информации о том, что там происходит. Я хотел бы здесь сказать о том, что мне все-таки кажется, что здесь был какой-то процесс, в котором можно вычленить именно вот последние, значит, там, последние какие-то недели после отмены КТО, когда Рамзан Кадыров стал прибегать к особенно изощренным методам давления на родственников, на тех, кто потенциально поддерживал или мог поддерживать боевиков. Усам Байсаев вспомнил о вот этом показательном расстреле в селе Хинчу-Барзой Резвана Альбекова. Действительно, это чудовищный абсолютно случай, который возвращает нас к, скажем так, расстрелу по приговору шариатского суда в довоенной Чечне. Этот эпизод в свое время был иллюстрацией для очень многих о том, что в Чечне сложился режим, который нельзя назвать цивилизованным, что это, так сказать, дикость первобытная и так далее. И здесь, в общем, мы можем говорить не по приговору никакого суда, ни шариатского, там, ни военно-полевого, ничего. Просто милиционеры привезли человека в село, вытащили его из машины и на глазах местных жителей, которых специально нашли, расстреляли, сказав, что так будет с каждым, кто, значит, будет передавать боевикам продовольствие и помогать им как-то. И чеченские власти были страшно недовольны тем, что Истемирова, они прекрасно знали, что она основной источник такого рода сообщений, ее вызвал к себе Нурдин Ухажиев, так называемый представитель по правам, омбудсмен Чечни, который, значит, который там ей выговаривал, сняли даже телевизионную передачу по этой теме. И Нухажиев говорил о том, что вот какие правозащитники, они действуют в интересах, значит, каких-то враждебных сил. Я думаю, что вот это вот представление Истемирова о том, что после отмены КТО участились случаи похищения, о том, что насилие стало, так сказать, приобретать уже совсем изуверские формы, что так называемые пособники стали приравниваться к участникам боевых действий, и пособничество не доказывалось, а, так сказать, людей убивали просто по малейшим подозрениям. Вот в связи с тем, что ситуация обострилась, и с тем, что Кадыров, видимо, пошел ва-банк, ему, так сказать, надо доказать, что он может держать территорию под своим контролем, в связи с этим увеличилось давление и на тех людей, которые пытаются как-то противодействовать используемым им методам.
Андрей, я хотел бы остановиться еще на поджогах, и Усам говорил, что дома поджигают, и вы сказали, давайте объясним нашим слушателям, чьи дома, кто поджигает.
Поджигают дома родственников боевиков. Зафиксировано 26 случаев, но вот с последним, значит, уже 27. Приезжают команды, которые просто-напросто там обливают горючим бензином, так сказать, и поджигают дома. И, собственно говоря, давление на родственников заключается не только в этом. Недавно, совсем недавно, буквально там недели две назад, прекратили выплату социальных пособий родственникам боевиков, там пенсии, значит, пособия на детей и так далее, да. То есть мы вообще можем говорить, что власть Чечни действует, не руководствуясь, так сказать, никакими законами, да. Она действует, исходя, как уже многократно заявлял Рамзан Кадыров, она действует, исходя из своих законов, как она их называет, горские законы. Ну, в общем, я не совсем понимаю, что это такое. И еще, может быть, я хотел одно сказать. И сам Рамзан Кадыров, и его ближайший соратник Адам Делимханов высказывались по чеченскому телевидению о том, что правозащитники – это злейшие враги чеченского государства, чеченского общества, и что с ними следует вести борьбу точно так же, как уничтожать их, и вести с ними такую же борьбу, как и с боевиками. И надо сказать, что вот эти слова, воспринятые с руководством мемориала, как реальная угроза в адрес правозащитников, и они в значительной мере явились причиной того, что принято решение о приостановке временной деятельности филиалов мемориала в Чечне.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В студии «Радио Свобода» наш обозреватель Андрей Бабицкий, по телефону сотрудник Грозненского отделения мемориала Усам Байсаев. Телефонный номер прямого эфира 8-800-200-2212. Владимир из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот я слушаю все время по Чечне, и у меня к вам такой вопрос. Вот мы видим, и у нас сложилось впечатление здесь, в России, да, что Рамзан Кадыров проводит ту политику, которую ему завещал отец по восстановлению и установлению мира и восстановлению городов Чечни. И чем больше он добивается успехов в этом деле, тем жестче кричат в его адрес и обвинения, что вот он и убивает, там и сжигает, и так далее, и так далее. Но вот у меня такой вопрос. Почему о движении каравана мы должны узнавать по лаю собак? Почему мы не можем знать, что караван движется в правильном русле, что убийств меньше, преступление сокращается, регионы успокаиваются, прекращается стрельба. Вот она из Чечни перекочевала в Ингушетию, потом поползет по Дагестану. Кому это все нужно? Не лучше ли напрячь силы, чтобы мир был?
Спасибо, Владимир, за ваш звонок. Андрей Бабицкий, куда движется караван?
Ну, вы знаете, действительно, Владимир абсолютно прав. Грозное отстраивается, не только Грозное, а многие населенные пункты Чечни. Я должен сказать, что Сталин в свое время строил Днепрогэс и вообще изменил лицо России, лицо огромной страны, как говорят, значит, перетащил ее в индустриализацию. И это обошлось народам, которые жили на территории этой страны, в миллионы и миллионы, десятки миллионов жизней. Так что, ну, в общем, если количество и красота возводимых строений, в общем, не всегда имеет прямую корреляцию с качеством жизни населения и с обеспечением прав этого населения на жизнь и человеческое достоинство.
Усам, вы добавите что-нибудь?
Да, я добавлю это по поводу снижения количества преступлений. Вот мы на 10 июля этого года, то есть за полгода, зафиксировали в Чечне 76 случаев похищения людей. Если сравнивать с прошлым годом, за весь год было 47 преступлений такого рода. В 2007 было меньше. Было больше, в 2006 180 похищенных. То есть налицо увеличение количества похищений примерно, если разнести это на целый год, то вот примерно такое же количество преступлений, связанных с похищением людей, как и в 2006 году. Это безусловный откат назад.
Ну и, наверное, в многих случаях никто, и правозащитники в том числе, просто не знают.
Дело в том, что когда в Чечне действовали, собственно, российские федеральные структуры, то жители Чечни не испытывали такого страха и достаточно активно сотрудничали с правозащитными организациями. Сейчас, ну, наверное, один из четырех или даже пяти человек родственников пострадавших решается заявить о том, что в отношении них совершено какое-либо преступление.
Наш телефон 8-800-200-2212. Вячеслав из Калужской области. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. А вот по предыдущему известному убийству правозащитников Маркелова и Бабурова, журналистки, вот меня удивило, журналист на радио «Свобода» из «Известий» сказал, что киллер скрылся в метро в московском, всем увешанное, которое видеокамерами и набито агентами. Вот мне тоже удивительно, как вот по этой трассе Кавказе везли вот этого правозащитника известного из мемориала. Она же охраняется, и там же в Ингушетии идет операция сейчас. Спасибо.
Скажите, Андрей, что-нибудь?
Ну да, этот вопрос уже широко обсуждается. Действительно, люди, которые перевозили из Темирова, должны были иметь документы, которые позволили бы им беспрепятственно проезжать через блокпосты. То есть это в любом случае силовые структуры. Мы можем просто выбирать, так сказать, между двумя вариантами. Либо это кадыровские силовые структуры, обладающие вот этими документами, дающими право проезда, либо это, скажем так, подразделение ФСБ, базирующиеся на территории Чеченской Республики или за ее пределами, они также точно могут иметь подобные документы.
За взятку не проедешь?
За взятку нет. За взятку, я думаю, можно проехать, но за взятку проехать довольно сложно, потому что, в общем, если человек, который находится в машине, предпримет какие-то действия, а Наташа была из тех людей, которая, конечно, стала бы вырываться, стала бы, так сказать, кричать. Когда ее сажали в машину, она успела крикнуть, что ее похищают. И в том случае, если бы машина остановилась на каком-то блокпосту, то, конечно, так сказать, она попыталась бы привлечь внимание к себе, к своему положению. Поэтому я думаю, что там были документы, которые давали право на проезд без досмотра и без остановки.
Еще один звонок нашей студии. Юрий Алексеевич из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы почему-то, когда вспоминаете эпоху Сталина, обязательно говорите миллионы, миллионы, миллионы и миллионы. Вы скоро так до миллиардов дойдете. Но ведь уже опубликованы данные, секретные, которые раньше были. Там никаких миллионов нет.
Юрий Алексеевич, даже если бы Сталин убил одного человека, ну, скажем, там, поэта Мандельштама, и то это было бы уже абсолютно непростительным преступлением. Я думаю, Андрей согласится с таким выводом.
Я хотел бы сам знать ситуацию лучше. Я хотел бы, чтобы он, может быть, дополнил мой ответ по поводу проезда, значит, машины, в которой находилась Наташа.
Да, Усам, это очень важно.
Я просто начну с последнего вопроса. Да. Дело в том, что при депортации чеченцев, около чеченцев ингуши было около 500 000, вернулось домой больше половины только. То есть человек 200 000 только из нашего народа сталинским режимом уже жизни изъято. Что касается проезда, все гораздо проще. Я достаточно часто езжу через блокпост «Кавказ» и его параллельный блокпост между Свердловском и Слепцовским. Бывают времена, особенно вот сейчас в жару, в полдень, когда они даже вообще никого не досматривают, и человек может просто проехать свободно, лишь бы не давил на газ.
Андрей, последний вопрос о судьбе правозащитного центра «Мемориал», его отделений в Чечне. Но сейчас Совет «Мемориала», как мы знаем, временно прекращает деятельность свою в Чеченской Республике. Если действительно будет суд Кадыров против Орлова, вряд ли, наверное, можно ожидать, что «Мемориал» вообще сможет работать в Чечне.
Ну, вы знаете, я вот только что говорил с Олегом Орловым. Он настаивает на том, что это решение временное. И он говорит о том, что в условиях, когда сотрудники находятся в ситуации, в угрожаемой ситуации, их жизни реально угрожает опасность, когда государственные деятели сравнивают их с боевиками и говорят о том, что таким образом, значит, будут бороться с правозащитниками точно так же, как с боевиками, в этих условиях, конечно, никакой работы быть не может. Ну, знаете, наверное, так сказать, есть какая-то очень небольшая надежда на то, что ситуация в Чечне изменится, и что вот политикам типа Кадырова и Адама Далиханова будет положен какой-то предел. Но надежда, мне кажется, это очень слабая.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Радио «Свобода», обозревателя нашей радиостанции Андрея Бабицкого и сотрудника Грозненского отделения «Мемориала» Усама Байсаева. Мы продолжим выпуск после краткой сводки новостей. Впереди у нас обзор американских еженедельников.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким убитой правозащитницы Натальи Стемировой. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сообщил в интервью «Радио Свобода», что в телеграмме глава государства пообещал провести самое тщательное расследование убийства. Ранее «Мемориал» приостановил работу в Чечне. Президент России Дмитрий Медведев посетил в московской больнице президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, на которого в июне было совершено покушение. Медведев выразил надежду на скорейшее выздоровление Евкурова. Лидеры партии «Правое дело» не смогли принять решение, в какой форме и в каком составе они будут принимать участие в выборах в Московскую городскую думу. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сопредседатель партии Борис Титов предлагает идти на выборы вместе с движением «Яблоко» и под его именем. Другие руководители считают, что «Правое дело» должно действовать самостоятельно. Встреча президентов Азербайджана, Армении и России по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта была конструктивной, заявил представитель заместителя российского лидера Сергея Приходько. Трехсторонние переговоры Ильхама Алиева, Сержа Саргсяна и Дмитрия Медведева прошли в субботу в Москве. В Великобритании в возрасте 113 лет скончался старейший житель планеты Генри Эллингем. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, один из двух оставшихся британских ветеранов Первой мировой войны скончался в доме престарелых в Бристоле, где провел последние годы. Совет Федерации на заседании в субботу одобрил закон о повышении пособий пенсионерам с так называемым советским стажем. Согласно принятым изменениям в законодательстве, денежное пособие теперь будет повышено гражданам, заработавшим трудовой стаж в годы существования СССР.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Новая доктрина Барака Обамы. Как стать лидером, не имея харизмы? Российская история. Мифы вместо правды. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
За последние месяцы президент США Барак Обама совершил несколько зарубежных поездок. Он посетил Эр-Рияд, Каир и Акру, Лондон и Москву. Запланированы визиты в Китай и другие азиатские страны. В выступлениях президента за рубежом отразилось его видение международной политики и новой роли Соединенных Штатов, не столько мирового лидера, сколько фасилитатора и надежного партнера. Автор статьи, опубликованной на сайте журнала «Тайм», формулирует 5 основных принципов новой доктрины Барака Обамы.
За рубежом, как и в своей стране, он подчеркивает, что является воплощением меритократии, системы, позволяющей достойным членам свободных и открытых обществ достигать высоких целей. Если я смог, значит, сможете и вы. Вот мысль, которую он хочет донести до людей, а не до их правительств. Слушать разные голоса, понимать разные мотивации, а затем концентрироваться на общем, а не на различиях. Эта мысль звучит рефреном в его речах. «У США и России больше общего, чем различий», сказал он после встречи с президентом Медведевым в Москве. Прагматизм порой побеждает идеализм. Обама отказывается от практики Джорджа Буша наказывать другие страны за плохое поведение, прерывая дипломатические отношения или диалог. После кровавого подавления оппозиции в Иране президент США выразил надежду, что иранские лидеры все же сядут за стол переговоров в сентябре. Америка одна из многих стран и не станет навязывать другим свою форму правления. Из выступления в Страсбурге. Гордость своей страной не мешает не сознавать, что Америка не всегда бывает права, что у других тоже могут быть хорошие идеи, и что для совместной работы всем сторонам придется идти на компромиссы, включая нас. Обама часто обращается к молодому поколению, подчеркивая его роль в будущем. «Вы должны решать, каким станет будущее, куда приведут нас перемены», — сказал он в Москве, и, обращаясь к молодежи в Гане, «мир станет таким, каким вы его сделаете».
На странице журнала Newsweek оценку внешней политики президента США дает Борис Немцов, принимавший участие во встрече Барака Обамы с представителями российской оппозиции во время его визита в Москву. По мнению Немцова, эта встреча дает ясно понять, что для Обамы Россия не только Кремль, но также и российское общество. Он обсуждает важные практические вопросы с руководством страны и в то же время ведет широкий диалог с народом России о важнейших ценностях. Вопрос о ценностях ключевой и является основным препятствием для реализации перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном. Разница в подходах Джорджа Буша и Барака Обамы состоит в том, что Буш встречался с оппозицией, чтобы прочесть лекцию о демократии. Обама пригласил нас, чтобы услышать наше мнение о внутренней ситуации в России и российско-американских отношениях, пишет Немцов.
Установление демократии в России не входит в обязанности президента США. Это задача российской демократической оппозиции. Однако с международной точки зрения полезно помнить, что демократическая Россия будет гораздо более стабильным, прогрессивным и предсказуемым партнером для Соединенных Штатов и Европы, чем нынешний авторитарный режим, делает вывод Борис Немцов на страницах журнала Newsweek.
Выражение «харизматический лидер» стало штампом, которым мы характеризуем руководителя страны, обладающего способностью привлекать внимание и оказывать позитивное влияние на окружающих. А как стать успешным лидером без харизмы? Советы от журнала Time.
Не важно, как ты выглядишь, важно, что ты делаешь.
Премьер-министр Австралии, бывший Джон Хауэрд и нынешний Кевин Радд, внешне ничем не выделяются. Оба принимали трудные, непопулярные решения и привели страну к подлинному благосостоянию.
Помни, кем и чем ты руководишь. Разные ситуации определяют стиль руководства.
Глава ООН Пан Ги Мун часто подвергается критике за то, что не осуществляет глобального руководства. Но он успешный лидер, когда нужно вести сложные переговоры и находить консенсус.
Геттисбергская речь Линкольна сильно переоценена. Сегодня, благодаря красноречию, можно попасть на YouTube, но и только.
Премьер-министр Индии Манмохан Синг – скверный оратор. Однако успехи в управлении экономикой страны принесли ему блестящую победу на выборах.
Настойчивость себя оправдывает. Пытаться, еще раз пытаться.
Именно так поступали Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер, достигая своих целей.
Бери на себя ответственность. Не уклоняйся от ответственности, если тебя постигла неудача.
Основные правила руководства по версии журнала «Тайм». Под заголовком «Исторические войны» на сайте Newsweek опубликована статья главы московского бюро журнала Оуэна Мэтьюза. «В России история слишком важна, чтобы просто предоставить ее историкам», пишет автор, обеспокоенный последними мерами президента Медведева, подписавшего закон об уголовной ответственности за так называемую фальсификацию истории и создавшего специальную комиссию, которая должна противодействовать попыткам такой фальсификации. Особенно волнует автора возрождение советских мифов в официальной исторической науке. Осенью в России должна выйти книга Оуэна Мэтьюза «Дети Сталина», изданная в прошлом году в Лондоне. В ней рассказывается история семьи автора, дед которого погиб во время сталинских чисток в 1937 году, а матери Людмиле Бибиковой чудом удалось покинуть СССР и соединиться со своим возлюбленным в Англии.
Путин и Медведев стремятся создать новую великую Россию, считают, что ей нужна великая история, не запятнанная массовыми убийствами и тайными пактами с Гитлером. Очевидно, что историки, исследующие такие эпизоды, могут пострадать, если их выводы разойдутся с официальной версией. Грустно, что большинство русских предпочитают забыть горькую правду и верить в славные с детства знакомые мифы.
29-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Кассовым лидером североамериканского кинопроката в начале этой недели стала новая комедия Саши Барона Коэна «Бруно». О том, как оценили этот фильм американские кинокритики, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Газета Delaware County Times так отзывается о фильме «Бруно». Шок, обожание, отвращение, неверие, сползание под стул от смеха. Одно мгновенно сменяет другое. Что хотите, но за 82 минуты, пока идет фильм, нет даже 30 секунд для скуки. Популярный новостной веб-сайт Huffington Post пишет: «Бруно одержал победу по сборам, но, как нам сообщают, зрители толпами покидают кинозалы, возмущенные вульгарностью фильма. Это слишком даже для поклонников Бората». Нью-Йоркская Daily News называет актера Сашу Барон Коэна и интерес публики к его фильмам феноменом поп-культуры. Сайт «Гнилые помидоры», собирающий отзывы критиков о кинофильмах, сообщает, что 75% кинокритиков Америки рекомендуют посмотреть «Бруно». В газете USA Today критик пишет, что фильм постоянно шокирует. Смотришь его, поеживаясь от вульгарщины, стыдливо прикрываешь глаза пальцами, но делаешь в них щелку, чтобы подсмотреть, что дальше. Понимаешь, что юмор Саши Барон Коэна ниже пояса, но смеешься вместе с актером над его персонажем, гомосексуалистом из Австрии, и над теми реальными людьми, кого актер разыгрывает. Он бесспорно одаренный актер, мастер импровизации, умный сценарист. Своеобразие его фильмов – пародийно-документальный стиль. Интервью с людьми, которые воспринимают то Бората, то Бруно всерьез. Но мы-то, зрители, знаем, что это розыгрыш. Те, кого Бруно интервьюирует, выглядят такими дураками, что невозможно удержаться от смеха.
Обзор подготовил Ян Рунов. Министерство культуры и туризма Украины было так шокировано фильмом «Бруно», что решило запретить его показ на территории страны. Первая комедия Саши Барона Коэна «Борат» также была запрещена в Украине. Об украинской цензуре киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Псевдодокументальная комедия с Сашей Бароном Коэном в главной роли должна была выйти на экраны украинских кинотеатров 23 июля. Однако несколько дней назад кинопрокатную компанию «Синергия», обладающую правами на демонстрацию скандальной ленты, официально уведомили о запрете на ее показ. О причинах говорит представитель Министерства культуры и туризма Украины Мария Ильенко.
По выводам экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Министерстве культуры и туризма Украины, фильм «Бруно», режиссер Чарльз, содержит художественно неоправданную демонстрацию половых органов и отношений, гомосексуальных половых актов в откровенно натуралистической форме, ненормативную лексику, проявление садизма, антисоциального поведения, что может нанести вред моральному воспитанию граждан.
Кроме Министерства культуры и туризма, за нормами приличия и нравственности, в том числе и в кинематографии, пристально следит на Украине комиссия по защите общественной морали. В ближайшее время и она должна обнародовать свое заключение относительно фильма «Бруно». С начала нынешнего года комиссия заметно активизировала свою деятельность, признав порнографической продукцией даже новый роман лауреата Шевченковской премии Олеся Ульяненко «Женщина его мечты». Уже несколько месяцев писатель в судебном порядке пытается доказать абсурдность выдвинутых обвинений. Депутаты Верховной Рады недавно ввели уголовную ответственность не только за распространение, но и за хранение порнографии. Несмотря на протесты деятелей культуры, искусства и общественных организаций, украинские власти не спешат подвергать ревизии подобное решение, подчеркивая, что демократия не означает вседозволенность. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Депутаты Российской Думы на этой неделе приняли в первом чтении законопроект о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и нравственному и духовному развитию. Согласно проекту закона, российские телеканалы не должны будут транслировать с 7 утра до 11 вечера телепрограммы и фильмы, которые содержат нецензурную брань, побуждают к употреблению наркотиков, алкоголя, курению, обосновывают или оправдывают допустимость насилия. Корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева попросила оценить этот законопроект президента Независимой психиатрической ассоциации России Юрия Савенкова.
Я считаю, что он является скрытой формой цензуры для всех, а не только детей. Этот закон не был обсужден, скажем, с нами, с общественностью полноценным образом. Все упирается в то, кто будет определять, какой фильм содержит, а какой не содержит что-то вредное. По опыту с законом аналогичным о порнографии, это вырождается в нечто лицемерное, потому что это должна решать комиссия людей, искусствоведов, детских психологов, детских психиатров, пользующихся совершенно безукоризненной репутацией в обществе. Дети таким образом будут оказываться перед лицом реальной жестокости в обществе совершенно беззащитными. Когда возникает вопрос об опасности, мы всегда имеем два пути. Вот такой путь простого запрета всего и вся, и путь десенсибилизации, реального соприкосновения с трезвым изображением действительности, и это помогает не испытать шок, когда это видишь в жизни. И очень характерно, что сейчас, когда уровень жестокости в обществе зашкаливает, речь идет о том, чтобы даже это ни в каком виде не демонстрировать.
Каким образом можно разграничить фильмы, программы, которые содержат информацию, но в частности насилие или жестокость? Ведь и в детских сказках есть зло. Где тот барьер, который нельзя переступать?
Это дело прежде всего достойных искусствоведов. Когда та или другая сцена встроена в художественную ткань функционально и несет такую смысловую нагрузку, достойную в контексте смысла целого произведения, то это очищающая вещь всегда, а не подавляющее.
Считает президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенков. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Фильм «Бруно» в конце недели уступил пальму кассового первенства последней картине по роману Джоан Роулинг «Гарри Поттер и принц полукровка». Только за первый вечер проката в Соединенных Штатах фильм собрал почти 60 миллионов долларов. Продолжит тему наш автор Ефим Барбан.
Задолго до выхода на широкий экран шестого фильма о Гарри Поттере он стал объектом ажиотажа в мировом масштабе. В день закрытой премьеры «Гарри Поттера и принца полукровки» в Лондоне 7 июля на площади Лестер-сквер у кинотеатра «Одеон», несмотря на проливной дождь, собралась многотысячная толпа фанатов мальчика-волшебника, встречавшая восторг ожиданными воплями появления снявшихся в фильме актеров. Одержимость подростков фильмами о Гарри Поттере приобрела черты подлинного наваждения. Если рекордный бокс-офис до сегодняшнего дня принадлежал фильмам о Джеймсе Бонде, $5 миллиардов, и это за 22 фильма, то бокс-офис лишь 5 фильмов о Гарри Поттере уже приблизился к этому рубежу – 4,5 миллиарда. Ну а с выходом на экраны 6-го фильма кинопотериана станет мировым рекордсменом. Сюжет «Принца полукровки» захватывает. Этот фильм одновременно романтичен, юмористичен и развлекателен. В нем Гарри Поттеру, которого играет неизменный Дэвид Рэдклифф, чтобы разгадать череду таинственных событий в школе в Хогвартсе, приходится пройти через череду увлекательных приключений, потребовавших от него величайшего мужества и не меньшей ответственности. Британские комментаторы пророчат, что после этого фильма и без того огромное число фан-клубов Гарри Поттера в мире удвоится.
О фильме «Гарри Поттер и принц полукровка» Ефим Барбан. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Вопрос недели». На этой неделе рубль дешевел по отношению к доллару и к евро, и вновь стали говорить о грядущем резком понижении его стоимости в конце этого года. «Какой валюте вы доверяете?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Обнинска и Волгограда.
«Я доверяю рублю, потому что я живу в рублевой зоне. У меня зарплата в рублях, в магазине цены в рублях, и этим обуславливается мой выбор. И считаю, что простой человек, если он играет на валютном рынке, он всегда будет в проигрыше. Совершенно непонятно, когда покупать доллары, когда продавать. Аналитиков найдется немерено, который объясняет справедливость и того иного решения, а страдает всегда конкретный человек, который не может понимать спекулятивных тенденций на рынке.
В настоящее время я доверяю рублю, несмотря на его девальвации. Все равно в быту он занял достаточно прочное место. Рубль достаточно крепкий, сохраняет свои позиции.
Я доверяю российской валюте, доверяю рублю, потому что я зарплату получаю в рублях, и никто мне ее в долларах не дает, поэтому я буду доверять той валюте, в которой я получаю зарплату свою, и никакой другой.
У меня есть и доллары, и евро, но основной все-таки в рублях. Почему в рублях? Потому что просто лень переводить в доллары, в евро, потому что нет гарантии, опять-таки, на мой взгляд.
Пока рублю. А что-то мне пока не хочется ни в какую другую валюту переводить. Сейчас очень рискованно. Ну, туда-сюда прыгает курс, так что не угадаешь.
Наверное, наиболее сейчас стойкая валюта – это кто там, японские иены. У нас, к сожалению, эту валюту не продают, поэтому вот возможности перевести в иену у меня как бы и нет. Вообще, я считаю, что деньги сейчас лучше всего хранить в золоте.
Я доверяю фунту английскому, потому что в данный момент фунт является наиболее перспективной валютой и считается, что он будет расти в ближайшие полгода. Ну, это сводки новостей или специалистов на службе экономических.
Могу сказать, какой не доверяю. Не доверяю доллару совсем. Что касается меня лично, то часть моих сбережений сейчас в евро. Все-таки, ну, на эту валюту больше надежды, чем на рубль. В принципе, вот все говорят, рубль, там с ним в ближайшее время ничего не произойдет, но, зная наше государство, надежды на рубль тоже мало, хотя, в принципе, она, конечно, есть. Большую часть денег у меня, конечно, в рублях, но, тем не менее, есть вот такая, скажем так, заначка, которая в евро, чтобы, если уж что-то случится, деньги у меня будут.
Сейчас никакой. Я думаю, что доллар до сих пор сильный, евро все еще сильный. У меня нет выбора. Зарплату получаю в рублях, трачу деньги тоже в рублях. Больше у меня ничего нет.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Алексей Собак. Бачкин и Наталья Галкина. Радио «Свобода. Итоги недели». Новая политика налоговых инспекций, ментальные выбросы молодогвардейской фабрики смыслов, инициатива президента по продвижению Хоркиной в губернаторы. Все основные страхи недели в рубрике Юрия Васильева «Сетевые разговоры. Обзор блогов».
Насколько велики глаза у страха? На минувшей неделе российские блогеры узнали это как никто. В начале недели петербургский предприниматель Виталий Чихарин вывесил пост из серии «О делах наших скорбных».
Разговаривал с женщиной, инспектор налоговой, отдел выездных проверок. В возрасте уже предпенсионном. Говорит, никогда еще так тяжело работать не было. Теперь по итогам каждой выездной проверки инспектор обязан назначить штраф. Раскопать нарушений не менее чем на 500 тысяч рублей. Если не сумел, плохой инспектор, негодный, с соответствующими выводами. В группу риска попадают фирмы. показывающий бухгалтерские убытки по отчетам, предъявляющий НДС к возврату, подававший уточняющие расчеты.
История сама по себе интересная, но она стала еще более примечательной, когда в комментарии пришел некто Виктор, представившийся начальником отдела экономического анализа развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных закупок администрации одного из российских городов.
Ту практику, согласно которой предприятия, показывающие убытки более двух налоговых периодов, вызывают пристальный интерес со всеми вытекающими последствиями, я считаю совершенно правильной. Если предприятие работает убыточно, то с чего бы оно вообще работает? Наш губернатор, хоть и достаточно жестко, но справедливо сказал: если ваш бизнес убыточен, продавайте его и уезжайте из области, нам не нужны неудачники.
Виктору напомнили, что бизнес, пока он платит налоги и не пойман на нарушениях, настоящих, не по обязательствам инспектора, это личное дело бизнесмена. Что даже убыточный бизнес платит налоги, в тот же фонд заработной платы, например. Что роль начальника вроде Виктора в идеале начинается с государственной регистрации бизнеса и, собственно, ею же в идеале и заканчивается. Однако чиновник Виктор оказался человеком несгибаемым.
Время сейчас не то, чтобы терпеть убыточный бизнес. Сейчас нужен результат, и быстро. Буквально в те самые сакраментальные 100 дней, по сути, квартал. Не сумел в течение квартала вытащить бизнес? Проваливай, отдай руль тому, кто сумеет. Я вообще считаю, что очень многие проблемы в обществе у нас именно потому, что слишком уж мягкую политику, слишком долго мы проводили. Практически во всех областях. Забыли про такую штуку, как естественный отбор. А надо бы не забывать.
В комментариях Виктор, конечно, свое получил. Причем как от либералов, так и от просвещенных государственников. Однако главный вывод – теперь они даже не прячутся. Блогеры сделали. Остальным тоже не мешает. И да, совсем забыл. Исходный пост озаглавлен профильной цитатой из Дмитрия Медведева: «Не надо кошмарить бизнес». А тем временем Виктору и его коллегам по кабинетам активно наступает на пятки молодая кадровая поросль. На минувшей неделе блогеров весьма порадовали двое выпускников проекта под названием «Фабрика смыслов». Есть такой под эгидой молодой гвардии «Единой России». Томич Роман Нестерович доработался на фабрике до свежей мысли, цитата: «Нет официально такой национальности русский», за что огреб две страницы комментариев и хоть бы одно доброе слово в свой адрес. А молодой житель Волгограда Илья Ухов, тоже из фабричных, поразил благосферу текстом, живо навевающим воспоминания о самых наваристых опусах Александра Проханова.
«Недруги внутри страны, прикрывающиеся тогами родителей прав человека и демократии, через либеральные рупоры усиленно вдалбливают в наши головы тезис о черной дыре потерянного десятилетия. С другой стороны, на след вылезают мумии коммунизма и катакомбного национализма, распространяя вокруг невыносимый гнилостный запах давно протухших идей, уже не плодоносящих, не способных собрать былую кровавую гулаговскую жатву. Клянут за развал армии и образования, своими костлявыми, обтянутыми обстатками трупно-пергаментной кожи, чреслами хватают ныне живущих за горло, тянут к себе в могилу, норовят царапнуть, чтобы трупный яд попал в здоровую кровь».
Прикинуть технологию захвата чреслами за горло блогеры не смогли, но устрашились, и весьма. Лозунг политического момента: землю крестьянам, заводы рабочим, фабрику смыслов луддитам. Однако не молодой гвардии единой жив высочайший кадровый резерв. На исходе недели Дмитрий Медведев порекомендовал губернаторам не забывать о сформированном кадровом резерве и предложил депутату Госдумы Светлане Хоркиной подумать о должности главы субъекта федерации. Сказано было не без юмора, однако блогеры рассудили, что шутки шутками, а жить под началом губернатора Хоркиной как-то неохота ни в одном из имеющихся регионов. Конспирологический смысл происходящего лучше всего раскрыл популярный блогер Русанолит.
«Это новая стратегия власти такая. Ясно, что Хоркина никакой губернатор, и никто не будет доверять субъект федерации спортсмену. Одно дело сидеть в Думе и нажимать кнопку, когда скажут, другое — руководить регионом. То есть Хоркина будет номинальным губернатором, а править из-за ее красивой спинки будет реальный губернатор, скорее всего, первый вице, назначенный из Кремля. Популярность губернаторов падает вместе с популярностью Единой России. Вот и появилась идея назначать губернаторами просто популярных людей. Так и до мышей».
Более легкомысленные блогеры вспомнили, что в чиновничьих кабинетах региона принято вешать портрет губернатора. Учитывая, что спортсменка и законодательница много снималась для чисто мужских журналов, может быть, все не так страшно?
Рубрику «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Человек недели Радио Свободы, 55-летняя Соня Сотомайор, кандидат на пост члена Верховного суда Соединенных Штатов. О том, почему обсуждение кандидатуры Сотомайор вызвало бурные дискуссии в Америке, рассказывает Владимир Абаринов из Вашингтона.
Соня Сотомайор – дочь пуэрториканцев, перебравшихся в Нью-Йорк во время Второй мировой войны. Ее отец имел 3 класса образования и не говорил по-английски. Он умер, когда Соне было 9 лет. В детстве она увлекалась книжками про девушку-сыщика Нэнси Дрю и мечтала стать полицейским или частным детективом. Но у нее был диагностирован диабет, и с мечтой пришлось расстаться. И все-таки Соня Сотомайор нашла свой путь на поприще охраны правопорядка. У ее матери-медсестры не было денег, чтобы дать дочери достойное образование, но она купила детям британскую энциклопедию. Благодаря упорному труду и исключительным способностям Соня Сотомайор получила стипендию Принстонского университета. В Федеральной окружной прокуратуре штата Нью-Йорк она занималась расследованием финансовых преступлений, а в 1991 году стала федеральным окружным судьей. Спустя 6 лет президент Клинтон назначил ее судьей Федерального апелляционного суда. Ее послужной список насчитывает более 3000 дел. Назначение нового члена Верховного суда США – событие огромного значения для Америки. Верховный суд – не просто высшая судебная инстанция. Это единственный орган власти, определяющий конституционность законов и действий высших должностных лиц. В 2000 году именно Верховный суд, причем большинством всего в один голос, определил победителя на президентских выборах. Судей всего 9, и назначаются они пожизненно. По всем этим причинам утверждение назначения Верховный суд – тяжелое испытание. Через такое горнило не проходят ни министры, ни руководители других федеральных ведомств. Соня Сотомайор навлекла на себя гнев консерваторов своей, по их мнению, чересчур либеральной позицией в ряде дел, имеющих принципиальное значение, и некоторыми своими неосторожными высказываниями. Речь идет, в частности, о ее взглядах на этнические квоты при приеме на учебу и работу, о праве на аборт и на владение оружием. По общему мнению, Сотомайор успешно выдержала экзамен в профильном комитете Сената и будет утверждена. Соня Сотомайор разведена, у нее нет детей. Она станет первым членом Верховного суда латиноамериканского происхождения и третьей женщиной, когда-либо входившей в состав суда. С ее приходом число католиков в нынешнем суде увеличится до 6 человек.
Человека недели представлял вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов. Программу «Итоги недели» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Газопровод «Набуко» чрезвычайно важен для энергетической безопасности.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения.
Я, конечно, хотел бы выразить вам признательность за то, что вы пригласили.
Основная претензия депутатов и губернатора края – срыв подготовки.
На выборах в Токийскую ассамблею избиратели ясно выразили
свободный
свои...
информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах, компетентными национальными судами, в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».